Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. В студии со мной сегодня Юлия Власова. Юлечка, привет.
Здравствуйте всем.
Да, а у нас с нами здесь эксперт Валерия Ахмедова, психолог, семейный психотерапевт, кандидат физико-математических наук. Поговорим мы с ней на тему «Реальность по расписанию. Как научиться управлять своим временем». Здравствуйте, Валерия.
Здравствуйте.
Да, а в народе это все называется тайм-менеджмент. Такое модное, я бы сказал, немножко набившее оскомину слово. И однажды мы уже крылом касались этой темы. Но, напоминаю, мы обсуждали приложения, которые позволяют тебе препарировать свою жизнь, расписать по клеточкам и прочее. И у нас были энтузиасты этого дела и говорили, что ты там... На два толчка берешь, ставишь, и все тебе будет хорошо. Но, кажется, там не все так просто, и мы решили вот на глубину уйти. И нам Валерия в этом поможет. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-948. Телеграм латиница в одно слово говорит МСК. Бот. Вот я сейчас выдам страшную тайну. Юля перед эфиром призналась, что ее пугает вопрос, когда ее спрашивают, что, кем вы видите через 5 лет, потому что она... Ей кажется, что горизонт планирования и в 2 недели как бы сложный.
Уже страшно.
Я пока про себя говорить не буду, хотя, может быть, и скажу потом. Вот, но, Валерия, что у вас на ниве тайм-менеджмента? Это правда, что он такой хороший, а мы такие плохие? Те, кто, значит, не умеют планировать все и вся.
Ну, можно я сразу скажу, что хорошие все?
Так же.
Давайте начнем с этого. Ну, на самом деле, современный подход к тайм-менеджменту я бы назвала все-таки подходом, который будет обозначаться как личная эффективность. Потому что тайм-менеджмент – это такая классика-классика, на которой все это зарождалось. Если мы будем говорить не про тайм-менеджмент, а про систему личной эффективности, тогда, на самом деле, сразу становится понятнее, что система личной эффективности не может быть у меня... У Юли, у вас одинаковое.
Угу.
Разные исходники.
Разные исходники, правильно. Потому что, например, мама с маленьким ребенком и мама спустя 5 или 10 лет, когда ребенок уже повзрослел, например, это разные исходники. Да, мама та же, ребенок тот же, но в любом случае ситуация изменилась. Ребенок меньше болеет, ходит уже в школу, а не в детский сад. У него какие-то кружки, еще что-то. И поэтому даже если человек один и тот же, но его жизнь изменилась, например, то нужно пересматривать систему личной эффективности.
И строить другое уравнение с другими неизвестными.
Да, правильно, совершенно верно.
Я вроде как обещал про себя не рассказывать, но я тут же сейчас признаюсь, что на меня даже словосочетание «личная эффективность» наводит как бы уныние и страх, да. Потому что я, как бы русский мужчина 43 лет, выросший в провинции, уже там похоронивший энное количество друзей, вот когда сажусь за стол, думаю, так, я не спился, значит, не сбомбил, обживался, живой
еще. Таким образом
ещё.
Можно посчитать коэффициент
ласта
личной эффективности.
Ласта не склеила, значит, да. Вообще вполне себе даже эффективный. И вот как бы...
Ну, Илья, это ж хорошо. Ну, замечательно же.
Да.
Ну, это не означает, что тот, кто не пользуется какими-то...
Ну, при этом у меня
методиками...
на полке вот такая стопка ежедневников всяких, да, в которых я, как вы говорите, это из советского мультика, ух, как я все это замесю, поэтому, конечно, в альтернативной реальности я там знаю испанский язык, умею, значит, там не просто там водить автомобиль, а какой-нибудь антис... Как называется-то, ну, чтобы там против скольжения и это там. Оформил, наконец-то, себе разрешение на оружие домой, там, и, понимаешь, 5-10, но оно вот не помещается в мою повседневность, где я доволен собой.
А вы можете выбрать что-нибудь одно, что улучшило бы ваше ощущение довольства собой? Что-нибудь одно, что хотелось бы добавить, например?
Да вот, видите, я вроде так и сам себе нравлюсь.
Ну и замечательно. Это как раз к вопросу, нужен ли тайм-менеджмент и хороша ли ваша система личной эффективности.
Но, сейчас я скажу. Вот что да. меня внутри гнетет.
Давайте.
Будучи все-таки маленьким интеллигентным мальчиком, я в свое время имел неосторожность прочитать книжку «Занимательная математика» Перельмана. Да, и на этом остановиться. То есть, если бы, может быть, я дорос до кандидата физико-математических наук, как вы, мне бы жить было легче. Но я прочитал исключительно «Занимательную математику» Перельмана, и там была одна такая задачка. Юля, посмотрите, тебе понравится. Встретились два человека. И один другому говорит, я тебе в течение месяца каждый день буду давать по 100 тысяч рублей. Каждый день.
Уже нравится.
Мне уже нравится.
Да. А ты мне первый день даешь 1 копейку, второй день даешь 2 копейки, третий день даешь 4 копейки, и так месяц. Подписываешь ты со мной такой договор?
Ну, там какой-то подвох явно.
Ну, вот ты как думаешь, подписываешь?
Ну, допустим, подписываю.
А на сколько дней? На 28, на 29 или на 30? Значит, нет, на 28, на 30 или на 31?
Так месяц это 28 дней.
Я говорю, есть, 20, есть месяц 28 дней, месяц 39 и 31 дней. На сколько дней ты подпишешь со мной такой договор?
Ну, допустим, на 28.
Угу, ты чтобы молодец.
Чтобы уложиться
вот как бы,
февраль.
Собственно, Валерия как бы уже понимает, в чем там дело. Это математическая прогрессия. И смысл в том, что ты действительно исправно, ну, как бы весь месяц получаешь по 100 тысяч рублей, соответственно, в конце месяца имеешь на руках 3 миллиона.
Угу.
Да?
Угу.
Вот. А выплачивая мне там 1 копейка, 2, потом рубль, потом 2 и так далее, ты как бы основной, ну, в какой-то момент тоже критически приближается к 100 тысячам, в какой-то момент преодолевает планку в 100 тысяч. Ну, ты, ну, у тебя же есть как бы то, что ты набрала как бы на старте.
Угу.
Вот. А в конце, как бы смысл в том, что 3 последних дня перекрывают все. И если ты подписываешь договор на 28 дней, ты попадаешь, по-моему, всего на 1,5 миллиона. То есть ты мне отдаешь мои 3, которые я тебе дал, и кладешь сверху как бы 1,5. А если ты подписываешь договор на 30 или 31 день, ты влетаешь уже на 10 миллионов. И это к тому. Ну, почему я сейчас это говорю про тайм-менеджмент?
Uh-huh.
Что вот на самом деле маленькие числа в прогрессии важны. То есть и это как бы это данность. То есть вот, извините, я не люблю резко говорить, ну, блин, реально, если ты находишь 20 минут там 3 раза в неделю, чтобы почитать испанские слова, через полгода ты их будешь знать. Если ты будешь находить время там, прочитать по 3 страницы,
да.
Ты будешь как бы... Ты прочитаешь там, не знаю, полное собрание сочинений Владимира Ильича Ленина, если тебе это нужно.
Согласна.
И вот как бы... И вот, собственно, вот... И поэтому очень часто огромное количество сделок, огромное количество бизнесов, и поэтому в страшных снах ко мне приходит Перельман, и
боже
говорит,
мой.
А уверен ли ты, что довольный своей жизнью, ты не берешь сейчас по 100 тысяч в день?
Все, я пошла читать «Занимательную математику».
И придет математику. Расплата. Слово предоставляется Валерии Ахмедовой.
Да, замечательный учитель пример математики. О том, что на самом деле больших слонов можем делить на маленькие кусочки. Это как раз метод слон на маленькие кусочки. Вопрос, как съесть большого слона? По кусочкам. Соответственно, если вы будете делать какое-то действие, но систематически выполнять какой-то маленький кусочек, то рано или поздно вы можете достигнуть большой цели. Главное просто совершать правильные действия систематически, последовательно. Поэтому, да, выучивая по 5 новых английских или испанских слов, через какое-то время у вас будет вполне себе приличный словарный запас.
Слушайте, бог с ними, с этими испанскими словами, да? Вот есть неплохой сериал, я советую его многим своим там как бы знакомым, американский, называется, по-моему, «Футболисты», со Скалой Дуэйном Джонсоном. Но он не, ну, как бы, то есть, во-первых, его герои футболисты, но это участники американского футбола, они привычны нам сокеры, да. И во-вторых, фильм он на самом деле как бы не про спорт, а про спортивных звезд. То есть как бы весь фильм Скала Дуэйн Джонсон, который когда-то был успешным игроком, а теперь стал финансовым консультантом, он ходит по Калифорнии по шикарным виллам, как бы стучится в дома этих звезд и слезно их просит начать откладывать с их баснословных гонораров. Потому что он говорит, ребята, или там, чуваки, вас сюда взяли с автозаправок, и вы на этих автозаправках окажетесь. Если вы сейчас от своих миллионных контрактов не начнете откусывать там хотя бы там, по 12%, не дадите нам в рост под 7%, там, мы возьмем свою маржу в 1,5%, ну, как бы, и вот там т.д., и через 25 лет у тебя хотя бы будет там, ну, конечно, они не делали скидку на инфляцию, которая накрыла, как бы, Штаты, но тем не менее. А? То есть здесь мне кажется, что про слона как бы слышали все, которые есть по кускам, но меня гложет то, что этим слоном могу оказаться я, что вот моя как бы повседневность жрет меня по кускам, вот с этими там отсюда пресловутыми, там 25 минут в день на зарядку уберегут тебя там от какого-нибудь артрита в будущем, да, там, ну и так далее, там... 7 минут, чтобы научиться там вовремя отвечать. Потому что там, у меня была ситуация, когда, например, там, вовремя не посмотрел в почту, а там лежало приглашение там, на месячную поездку в Израиль, которую отплачивала принимающая сторона, как бы вот это. Я такой, типа, ну, куда торопиться-то? И с тех пор я не был в Израиле.
Понимаю. Да, есть такое.
Ну вот я все понимаю, но я же ничего не меняю.
Согласна, тогда первый шаг, который нужно сделать, если вы хотите все-таки что-то поменять. А на самом деле начать смотреть, на что вы условно тратите, то есть статьи расходов. Это самое занудное, что только может быть в системе личной эффективности. Рекомендация, на самом деле, делать это в течение месяца, но мало кто это делает. Достаточно чаще всего плюс-минус 2 недель. Вы в буквальном смысле записываете 15 минут залип в интернет, 20 минут сидел ВКонтакте, 15 минут болтала с подружкой. Все это записывайте. Через неделю у вас на самом деле будет картина. Статья, да, картина, на что вы тратите свое время. Например, очень часто девушки не могут сказать, сколько они времени тратят на домашнюю рутину. Потому что это незаметно, это не замечается, вообще никак не видно. Потом, когда они смотрят, сколько они моют посуду, сколько они закладывают белье, сколько они стирают, гладят, одевают ребенка, оказывается, что это очень много времени. И это данность, например. Все, с этим ничего нельзя сделать. Все, что можно сделать, это автоматизировать, постоянная. Это делегировать, да. И теперь, соответственно, вопрос, где вы что можете сэкономить, не знаю, получить. Да, в сутках всего 24 часа, я проверяла. Честно, мои клиенты тоже проверяли. Но, тем не менее, это не означает, что вы не можете найти время на то, что вам интересно. Вам нужно просто на самом деле честно пересмотреть. Возможно, вам лучше час, который вы проводите, например, там, листая соцсеть, и не замечаете этого, сократить это время до 40 минут, и у вас найдется 20 минут на то, чтобы прочесть Ленина, если оно вам нужно, или испанский. Таким образом, первый шаг – это на самом деле понять, на что у вас уходит время, потому что чаще всего можно найти час или два времени, честное слово.
То есть давайте так, как бы вы… Со всем своим авторитетом утверждаете, что, ну, такой среднестатистический, сферический в вакууме человек
да.
ежедневно может найти 2 часа.
Ну, я бы сказала, от часа до 2.
От часа да. до 2, ну, там, на что-то.
Да, да, да. Кстати, может быть, на безделье, но осознанное. Но это важно.
Вот, кстати, я выдам небольшую тайну. На самом деле Валерия оказалась в этой студии, потому что я на своем обучении слушал ее курсы, в том числе по тайм-менеджменту. Ну, он запал мне в сердечко. Как вы можете, наверное, понять, потому что там в рамках этой учебной программы у меня было, по-моему, порядка 50 преподавателей, а слышите вы ее здесь только одну. Вот, и мне понравилось, когда она сказала, что правильный тайм-менеджмент должен начинаться не с времени, который вы находите для дополнительных дел, а с времени, который вы находите для регулярного отдыха. Я такой, вау, а ведь правда, я вот как бы, я не отдыхаю по плану. Вот это как в рекламе, пусть весь да. мир подождет.
Да, 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 это такой, правда.
А почему?
Это правда. Это на самом деле самое железное правило тайм-менеджмента. И, кстати, самая частая ошибка, которую совершают новички. Они начинают планировать все дела и утопают в этом жестком графике. Они начинают дышать по расписанию, но в расписании нет отдыха. Ну, например, на самом деле в году 52, ну, условно, уикенда. И, соответственно, ну, целый год звучит как очень много, правда? А если вы услышите цифру 52, это всего 52 субботы и воскресенье. И вопрос, как вы 52 эти недели проводите, можно сделать прям вот наглядно. Берете 52 орешка, конфетки, что угодно, сыпите в прозрачную вазочку. И каждый уикенд оттуда забираете. И тогда вы видите, тогда легче планировать, на что вы тратите свои, например, условно выходные, если у вас там стандартный график. Да, можно полежать тюленчиком, а можно устроить себе другой отдых, но отдых планировать обязательно. Это да.
Раз вы заговорили про вазочки, все мы, конечно, все мы, всем здесь присутствующие, зрители, вообще как бы люди на этой планете, видели лекцию Стивена Кови про тайм-менеджмент и управление делами, где он брал, ну, я так на всякий случай напомню, вот Стивен Кови, известный бизнес-тренер, коуч, там, вот, брал вазу, засыпал ее песком, который символизировал повседневные дела какие-то, и дальше брал крупные шарики, которые символизировали большие задачи и цели, и пытался запихнуть их в эту вазу, причем даже не сам, он просил зрительницу, она напрягалась, и ничего не получилось. А дальше, если брали такую же вазу, клали как бы крупные эти шарики, засыпали песок, и ирония в том, что в вазу помещались и эти крупные большие дела, и песок, который символизировал повседневность. И Кови на примере этого настойчиво говорил, что начинайте с больших и крупных как бы дел и интересов. И этот подход все еще актуален? Или вот вы сказали, этот современный подход...
тайм-менеджмент? Нет, этот подход все еще актуален, только я бы немножко изменила небольших важных дел, а я бы начинала это все с того, что вам ценно. То есть, на самом деле, если мы берем такой совсем-совсем современный подход к системе личной эффективности, то там важность задач определяется ценностью их для вас. То есть, в принципе, тайм-менеджмент – это как способ познать себя, скажем так. И поэтому любые ваши дела, любая ваша мотивация, она в идеале должна, ну, скажем так, звенеть с вашими ценностными установками. Поэтому можно как раз немножко модифицировать пример Кови. И есть такая техника, которую часто применяют, она называется кувшин желаний. Соответственно, вы можете нарисовать какой-нибудь кувшинчик, туда нарисовать большие камушки, подумать, что это самое важное в вашей жизни, да, большие ценности, которые вы хотите видеть в вашей жизни. Потом камушки поменьше, галька, и, соответственно, водичка – это та самая рутина. И прям вот расписать на листочке, что олицетворяют вот эти большие камушки, что олицетворяют вот это более мелкие, средние камушки и галечка. Что это такое в вашей жизни, и что вот эта вот вода, которую вы можете сверху налить. Таким образом, у вас получается как бы иерархия важности этих дел.
Что-то, мне кажется, Кови с вами бы не согласился.
Ну, это, пожалуйста, как бы
он,
я не
вообще,
сам,
как известно, был мормонским проповедником, значит, таким белым цисгендерным мужчиной, у которого как раз был некий жизненный план. Вот. Мне больше, когда я смотрю лекции Кови, нравится смотреть не на Кови, а на его аудиторию, потому что там сидят такие как бы люди в прекрасных костюмах, там мужчины с роликсами, и Кови говорит им: «Всем нам тяжело живется». Вот. И они такие: «Да». Вот. Вот. «Все мы не умеем планировать». И выходит человек и говорит: «Да, знаете, мы открыли 12-й ресторан и ошиблись».
Что-то идет не так.
Да, и что-то идет не так. Он говорит: «Ну да, это классическая ситуация».
Вот. Удовлетворения нету.
Да, ну нет, у них не удовлетворение, как раз там перед инвесторами не можем отчитаться. Я к тому, что на самом деле, мне кажется, что вот если брать эти как бы классические концепты, то в них вот был вот как бы драйвер, что это все-таки люди из некой среды.
Конечно, конечно.
Да, где ты должен вот этот поддерживать этот темп.
Ну, изначально тайм-менеджмент зародился все-таки для организации работников, для оптимизации труда. Не для счастья в личной жизни, скажем так. Это просто, опять же, то, что мы можем использовать для того, чтобы жить более счастливую жизнь и чувствовать удовлетворенность от того, чего мы достигли или чего мы не достигли, например.
Ну, тогда, может быть, вы мне смело скажете в лицо, что Илья, как бы, знаете ли, время неспокойное, если послезавтра к вам придут какие-то не очень хорошие люди, а вы им, как бы, сколько время скажете, не оформив, как бы, разрешение на оружие дома, то будет не очень здорово. Ну, а вот не вот это вот кувшин желаний, вот это вот, как бы, определите свои цели сами, не знаю, мне кажется, что...
Нет, но здесь смотрите, Илья, опять про баланс, да, есть какие-то важные задачи, ну, например, если у вас нет разрешение, но есть соответствующие предметы, то тогда разрешение нужно, иначе будут проблемы. Это не про «хочу и буду» или «хочу и делаю». Да? Есть определенные правила. Если вы мне подчиняетесь, вы, как взрослый человек, должны понимать последствия. Поэтому это важное дело, которое нужно сделать. Оно не относится к, не знаю, «хочу ли я этого», «могу ли я этого». Это некие правила поведения в обществе. Соответственно, вы либо принимаете это правило, либо принимаете последствия за его невыполнение. Все. И тогда, если это важное и нужное дело, вы тогда, да, встраиваете его в свой график.
Давайте тогда встанем на правые рельсы. Там, если ты мальчик, и у тебя к 33 годам не будет своей квартиры, то тебе, в общем, будет в этой жизни нелегко. И об этом надо знать уже там в 23 года. И если ты как бы вот на это не начнешь уделять время и внимание, то, в общем, как бы...
Ну да, согласна.
Будешь потом...
Но здесь нету, на самом деле, противоречия, потому что, опять же, да, если мы говорим про ценностные установки, то, ну, про свои ценностные установки знают взрослые, ответственные люди, которые ими, например, интересуются. И хотят таким образом лучше себя, ну, понять. А так, в принципе, ну, тоже есть какой-то план, которому социальный, скажем так, которому можно следовать. Папа, мама сказали, общество говорит так хорошо. Тогда берем классический тайм-менеджмент, используем и получаем, ну, усредненный, социально приемлемый, хороший результат. Тоже неплохо.
Так задумалась? Как у тебя вопрос какой-то.
Ну, я задумалась, потому что, ну, у нас, не знаю, если вот брать наше поколение, да, то есть родители там из Советского Союза, и у них был свой там тайм-менеджмент, по которому они жили, то есть это пошел на завод, заработал денег, отстоял в одной очереди, в другой очереди купил там, не знаю, квартиру, машину, все, жизнь закончилась. А, ну, может быть, еще квартиру купил детям. Угу, ну, опять-таки, да, по очереди. Вот, и получается, как бы человек, который прожил такую жизнь, он, наверное, какие-то такие ценности передает своим детям. А дети уже такие: о, а мы же в другое время живем, у нас не надо на заводе работать, можно вот как бы с большей легкостью заработать деньги.
Ну, вот,
слушайте,
я знаю одного карьерного консультанта, который как бы говорит, что если у вас на счете в банке нету денег, которые закроют хотя бы 9 месяцев вашего существования, то есть если вы не накопили впрок 9 зарплат, то выходить на карьерное консультирование, искать себя там, ну вот как бы на рынке труда смысла нет. То есть, значит, во-первых, ты просто безответственный лох, и кому я тебя продам? С одной стороны. А с другой стороны, любое новое начинание, оно предполагает возможность ошибки,
конечно,
перепроверки,
конечно,
и так далее.
Конечно.
А если ты там, я сижу от зарплаты до зарплаты и хочу заскочить в какой-то там следующий кластер, то, ну, как бы, это иди в Хогвартс, но не ко мне. Ну, и это, то есть, получается, что, вот как ты говоришь, там, квартира, машина, дача, оно сохраняется и здесь сегодня, только хорошая кредитная история, счет хотя бы который год твоего существования закроет, а в идеале твоей семьи, плюс медицинская страховка. И вот, а когда это все есть, то, в принципе, выясняется, что вот это пресловутое жизненное планирование, оно совсем по-другому как-то вот себя ведет, чем «сделайте мне хорошо из того плохо, где я застрял».
Ну, конечно.
Валерия кивает, но это не слышно. Поэтому, Валерия, у вас сейчас 40 секунд, как бы что-то вербализовать, а потом мы уйдем на новости.
Ну, естественно, то есть, когда мы говорим про какой-то поиск себя, он должен уже основываться на какой-то, ну, базе, минимуме, скажем так, который человек себе уже обеспечил. Потому что, условно, у меня есть юридическое образование, я работаю хорошо, получаю зарплату, плачу кредиты, но я хочу быть балериной, оно может быть только, когда человек уже может дать себе, например, полгода без этой работы, которая ему не нравится, и искать себя.
И не дергать из-за этого маму и папу.
Естественно. Нет, мы про взрослых, зрелых людей, финансово независимо говорим.
Уходим на новость.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена. Мы продолжаем. В студии Илья Переседов, Юлия Власова. У нас в гостях Валерия Ахмедова, психолог, семейный психотерапевт, кандидат физико-математических наук. Обсуждаем тайм-менеджмент, точнее, способность и вообще потребность планировать свою реальность, скажем так. И вот, знаете, пока мы сидели на новостях, я обнаружил еще одну новость, мне кажется, имеющая отношение к нашей сегодняшней встрече. Итак, существует сервис «Домклик». Это, если кто не знает, сервис от Сбербанка по покупке квартир, подбору их, оформлению и так далее. Да, который, как бы, который Сбер всячески развивает, интегрирует туда искусственный интеллект, это вот все. И вот, оказывается, теперь, когда в сервисе «Домклик» появилась новая функция. В карточке объявления о продаже вторичной недвижимости отображаются данные о твоих потенциальных соседях, их возраст, пол, а дальше средний доход, число жильцов с детьми и животными, чтобы оценить уровень шума, вот, а также размер платы за ЖКХ, чтобы знать, сколько вам придется платить за коммуналку, а также число жильцов с автомобилем, чтобы оценить загруженность парковки в ЖК.
Удобная функция.
Функция-то удобная, но вот получается, что мы в полушаге оказались от этого пресловутого социального капитала и оценивания.
Да, есть такое.
Да? Когда уже не только, я подозреваю, через полгода-год ты будешь выбирать покупку квартир, но и тебя еще будут выбирать, хотят или нет, тебя пустить с твоими там двумя как бы собачками, вот, тремя автомобилями и уровнем дохода ниже определенного уровня. То есть я это к тому, что может нам как-то от сопли-то отказаться. Вот я сейчас я перевожу на свой как бы пацанский язык. Давайте. То есть у меня, например, никогда не было, у меня не было такой боли, но я жил в мире, в котором мальчики там не думали о том, как откладывать на старость, на пенсию, мальчики не думали о том, как инвестировать в недвижимость, но мальчики были уверены, что к 22 годам у них должен появиться свой автомобиль. А потом они решали, что там к 27 у них должен появиться автомобиль не меньше какого-то класса. И проявляли чудеса изобретательности, трудолюбия, способности планировать, чтобы это заиметь. Может быть, как бы просто надо эту планку расширить, сказать, вот если у тебя этого не будет, ты лох, и вот как-то вот с детства к этому как бы детей ориентировать?
Ну, а разве такого нету?
Ну, не знаю, вот вы-то психологи, вы все рассказываете, принятие нет, ну, там ну, какое-то.
Не-не-не, ну, а ну смотрите, это, опять же, мне кажется, что мы немножко ушли в такие действительно какие-то непонятные дали, потому что, говоря о камнях ценностных установок, то, что Юля как раз говорила, да, про квартиру, машину и прочее, это на психологическом языке называется безопасность. Угу. То есть в ценностях у каждого человека есть безопасность. Она просто в разную обертку заворачивается. Для кого-то безопасность – это и квартира, и дача, и машина. Для кого-то квартира в центре, для кого-то дом в деревне. То есть у каждого просто вот эта оберточка, она немножко разная. У кого-то квартира в России, а еще где-нибудь за границей на случай чего.
И тогда вот. Фуф, да-да-да,
и тогда фуф, я спокоен. Вот поэтому, когда мы говорим о зрелом, взрослом человеке, с психологической точки зрения, зрелым человеком называется в том числе финансово независимый. Вот это неожиданно, наверное, да? Угу. Но таким образом, например, женщина, которая живет за счет мужа, не работает, никогда не работала и не имеет специальности, не является с точки зрения психологии зрелым человеком, потому что она финансово зависима от другого взрослого человека.
Это вот все женщины, которые покупают онлайн-услуги психологов, знают про это?
Я не знаю, что делают онлайн-психологи, не всегда очень психологи. Поэтому, простите, есть в профессиональном сообществе есть такой термин, как инстапсихологи, подразумевая недоучек каких-нибудь. Поэтому да, когда мы говорим про какие-нибудь ценности и о том, чтобы планировать тайм-менеджмент с точки зрения ценностных установок, мы всегда подразумеваем, что человек уже заложил туда основы своей безопасности, в том числе и финансовой. Поэтому, да, финансовая грамотность, как это ни удивительно, является частью психологической безопасности. Новости.
Революционный выпуск.
С этого надо делать новости.
Да.
Так, да, это правда.
А где у нас телега, а где лошадь? Ну, то есть, как бы мы через тайм-менеджмент пытаемся дорасти до... Я даже это слово сейчас забыл. Как это... самостоятельности?
Зрелость.
Зрелость.
Зрелость. Вот, да. Психологическая зрелость. Здесь, здесь то же самое. Здесь...
Или это как бы такой бонус, который ты получаешь, став зрелым, что у тебя появляется возможность.
Кому как проще. Это можно идти сверху вглубь, можно из глубины, ну, во внешнее. Все зависит от того, в какой человек в среде растет. Иногда ему, как вы и говорите, с детства это прививается, мужчина должен, машина, квартира, обеспечивать, зарплата, еще что-то. А есть семьи, в которых говорят, делай, что хочешь, у тебя все будет, намедитируешь, еще что-то. И тогда человека нужно, наоборот, возвращать в реальность и говорить, нет, это, конечно, все хорошо, но где ты будешь жить, на что ты будешь жить, и как ты будешь содержать себя и свою семью или своих детей. Это относится, ну, на мой взгляд, себя и своих детей относится всегда ко всем, и к мужчинам, и к женщинам.
Вот как же вот это вот, она работала музой. Если бы не она, то он бы не заработал вот эти миллионы, которые пошли в семью.
Это пожалуйста, но это между двумя взрослыми людьми есть некая договоренность, и женщина принимает риски, которые есть в этой договоренности. Например, они могут быть, не знаю, могут быть на словах, могут быть юридически закреплены. Если мы говорим все-таки про зрелые отношения, то чаще всего это закреплено бывает юридически, нотариально. Есть какие-то гарантии. Она может быть музой, но на нее оформлена квартира, и, пожалуйста, она муза. На нее оформлена машина, да, у нее еще банки музой. И бриллианты в ушах, на пальцах и еще, не знаю, там в тумбочке лежат. А, поэтому здесь просто, опять же, про договоренность тогда двух взрослых людей. Это всегда может такое быть. Если она работает музой, если это работа, то у нее есть зарплата. Ну, в Европе есть так называемый даже термин, называется зарплата жены. Ну, в какой-нибудь там Швейцарии, во Франции такое прям вот бывает.
Так, ну, мы не в Швейцарии, да. Знаете ли, давайте это самое.
Вернёмся в России обратно.
Прежде чем любители Ленина не обвинили нас в оголтелой буржуазной пропаганде, у меня следующий вопрос к вам, значит, как кандидату физико-математических наук, там, от человека с базовым философским образованием. Но вот что мне всегда было интересно, да? Когда мы говорим про тайм-менеджмент, ну, как про управление временем, мы по умолчанию принимаем вот некую эту универсальную рамку, вот то, что вот вы отрапортовали, в сутках 24 часа вам решать, как им распорядиться.
Да.
Но, как, я думаю, практикующий психолог, вы понимаете, там, концепцию там, времени того же Блаженного Августина, который говорит, что время – это индивидуальное переменное. Никакого прошлого, настоящего и будущего не существует. У нас есть настоящее в прошлом, настоящее в настоящем и настоящее в будущем.
Все верно.
И, соответственно, ну, то есть, как бы человек должен изначально вот принимать там взгляд на себя как на некого бухгалтера с тем, чтобы строить вот эти последовательности. А если он в ловушке у... там, повседневности, я не знаю, из-за стресса, из-за зависимости от окружающих. Если он, например, гиперответственный, я знаю людей, которые очень хорошо зарабатывают, и при этом они не планируют, и у них нет ощущения, что они даже чем-то владеют, потому что они там бабушку содержат, там маме помогают, двое детей, там еще там что-нибудь там на церковь жертвуют. И вот он как бы работает как партизан в окопе. Да, вот он бесконечно отражает натиск вот этой как бы танковой какой-то колонны.
Борется за жизнь.
Да, и при этом, ну, как вот некоторые из таких людей в минуту откровенности говорят, вот, знаешь, если я сейчас начну вот сидеть и все расписывать, если я вот начну там как бы планировать там на 3 года вперед, я окажусь в ситуации вот лошади, которая, задумавшись о том, на какую ногу ей надо наступить следующей, она падает. И поскольку... Говорит, я еще интегрирован в сообщество таких упорышей, как бы мы живем под эгидой, война план покажет. А, и вот как бы, да, там мы периодически кого-то теряем, но зато вот мы как бы прём, мы отвоевываем какие-то новые куски как бы территории, и дальше, ну, вот как бы получается даже как будто бы и развиваться. Ну, это вот пресловутое, когда это предпринимателям свойственно, живем от оборота.
Да, понимаю. Да,
я вообще не знаю, сколько я зарабатываю, говорит человек.
Есть такое.
Я живу от оборота. И, да, чё, вот как бы, да. И где этот ваш тайм-менеджмент в таком случае? Вот.
А, ну, если мы говорим о предпринимателях, которые живут по такой схеме, у них все равно есть некая собственная система. Она просто менее жесткая. Они ее иногда не осознают, но она у них есть. То есть им трудно ее вербализовать, им трудно объяснить это кому-то, но у них все равно некий план в голове есть. Они просто не планируют так жестко, как кажется, и они не говорят об этом. Но, тем не менее, если они хотят стратегического развития, то в стратегическом развитии все равно есть анализ. Чтобы был анализ, нужно все равно сесть и подсчитать. Все, мы опять приходим к тому, что для того, чтобы что-то изменять, нужно понимать, в какой точке мы находимся. Потому что строить маршрут из Москвы в Нью-Йорк или, не знаю, там, из Пекина в Нью-Йорк – это два разных маршрута.
То есть, опять, конечно, вот это, в рамках этой задачки Перельмана надо понимать, все-таки ты в этот момент зарабатываешь или вот ты уже пересекаешь.
Потому что это на самом деле очень частая ошибка, когда мир меняется, инфляция, какие-нибудь законы вышли, еще что-то. И человек, который бежит, почему как раз и теряют они в своем обществе каких-то членов, скорее всего, он просто не успевает за изменениями, именно потому что нету стратегического какого-то плана, он не понимает, он сколько потерял, сколько приобрел, он не успевает адаптироваться к изменяющейся реальности, не успевает интегрировать эти изменения в свой бизнес и подстроиться под него.
Мне очень понравился в свое время пример, который приводит Даниэль Канеман, да, вот в своей книге «Думай медленно, решай быстро», Нобелевский лауреат, который как бы скрестил экономику и психологию.
Совершенно прекрасно.
Он приводит как бы... Пример компании, которая занимается, которая инвестирует в разработку там, реактивного самолета. Uh-huh. Да, и вот, ну, как бы они строят, как бы, они строят самолет. Вот, у них есть некие, условно, там, хотят в него, готовы в это вложить 10 миллионов долларов. И дальше они вложили 9 миллионов, и на рынок конкуренты выводят как бы аналогичный товар. И дальше Канеман спрашивает, как нужно им себя вести. И он утверждает, что хотя 99% людей по инерции как бы пытаются закончить проект, единственное правильное решение в этой ситуации – тут же остановить все работы, всех уволить, оставить этот миллион и дальше уже посмотреть, куда ты его можешь вкладывать. Возможно, даже начать занимать нишу, не знаю, обслуживания тех самолетов, которые выпускают твои конкуренты. И вот здесь, когда, если говорить про планирование, не про подсчет розовых слонов, как бы в будущем, даже то есть не про действие, а про правильное бездействие, когда надо как бы рвануть стоп-кран. А вот это, мне кажется,
это психологическая, как, это как раз вот та штука, которую мы как раз, я и обсуждала, в отличие от классического тайм-менеджмента, система личной эффективности. То, что вы описываете, в экономике называется невозвратность вложений. Мы очень часто попадаем в эту ловушку, это психологическая в том числе ловушка. Так бывает как раз, ну, вот можно наблюдать по подросткам, которые выбрали, там, не знаю, химбио-класс, потом говорят... Я понял, что не хочу быть ни химиком, ни врачом, но я уже столько лет потратил на эту химию-биологию, сейчас мне переводится в физмат-класс, я это все потеряю. Это называется невозвратное сложение. Здесь то же самое. Любые отношения. Почему бывают там треугольники, любовники, любовницы. Я уже столько лет отдала этому человеку. Здесь нужно бросить, сказать, что я потерпел или потерпела неудачу и строить отношения заново. То же самое с работой. Когда я понимаю, что она уже не приносит мне ни финансов, ни... эмоционального какого-то вклада, который я раньше от него получала, невозвратность вложений. И как раз вот это очень психологическая штука, когда нужно посчитать, подумать и сказать, так, здесь стоп, мы здесь заканчиваем и поворачиваем в какую-то другую сторону. Мы должны адаптироваться и учесть изменяющуюся реальность.
Учесть. Есть какие-нибудь схемки, там, методики вот ваши, чтобы понять глубину... той ямы, в которой ты оказался, да.
Относительно чего? Относительно психологического понимания невозвратности вложений?
С одной стороны, а с другой стороны, не знаю, будущего.
Будущего? Ну, к сожалению, нету царских путей в геометрии. Здесь каждый человек...
Знаете, я просто сейчас вот наболел.
Давайте.
Не хотелось бы это самое. У меня маменька в свое время занималась инвестициями в недвижимость. То есть она не работала риэлтором, она покупала недвижимость, делала ремонт и перепродавала как бы с наценкой. И она в какой-то момент, надо было на стыке 2000-х, она нашла прям новое направление бизнеса, а потом ее забросила, потому что сказала, чисто эмоционально не вывожу. Какая история? Там вот в конце 80-х, в начале 90-х, там в России вошла рыночная экономика, там те, кто активные, стали как бы зарабатывать, и дальше там мужики, ну, особенно в провинции, и не только, значит, как только появились первые деньги, значит, вот это как бы там вытесненная кулацкая дает о себе знать, что надо? Строить дом. Uh-huh. Да, строим дом. Причем строим дом не для себя, строим дом для всей фамилии, для всего для рода, семьи, для с рода. Прицелом детей, конечно. Внуков. Стройка, в принципе, всегда недешево. Надо экономить. Экономим на чем? На рапсиле.
Естественно.
Сами таскаем мешки, сами месим бетон, т.д. В итоге, через 3,5-4 года такого строительства, этот мужчина, потому что он же еще параллельно и как бы делами занимается, он либо зарабатывает себе инвалидность, либо mm-hmm. умирает. И этот практически достроенный да. дом, причем качественно вот mm-hmm. сделанный под себя, продается дешевле стоимости стройматериалов. И это не разовая история. То есть, как бы, таких домов их и сейчас хватает, и тогда было очень много. И туда вот достаточно было просто его купить, загнать там 4-5 молдаван, они там за 1.5 месяца все там как бы подкрасили, подшаманили, ты продаешь это там с маржой там 40-60%. Он говорит, я не могу общаться с этими семьями.
Этими, да.
Вот, понимаю. Да, и так далее. Это же как бы напрямую с планированием связано.
Конечно.
Да, это вот эта
конечно.
Вот тема невозвратности.
Да, это как раз невозвратность вложений. И это как раз очень хороший пример именно из этой категории. Ну, это вот опять же, возвращаясь к тому, что когда вы подсчитали, на что у вас уходит время. И здесь как раз мой любимый вот принцип Парето. 20% усилий дает 80% результата. И здесь нужно посмотреть, где вы убиваетесь и не получаете то... пропорциональные вашим усилиям выхлоп, скажем так. Вот этот дом, он убивал себя, мужчина, который его строил, да. И получалось, что как раз здесь нужен подсчет, на что тратите время, на что тратите ресурсы и что получаете. И если нужно делать только те самые 20%, которые принесут 80% результата. Если это не так, то тогда вы идете лучше на вторую работу и нанимаете молдаван, которые будут строить этот дом. Либо...
Да, извините, молдаване, мы не обязательно молдаван, это такой образно-собирательный.
Ремонтников. Как бы, да, ремонтников, да. Ремонтников. Нанимаете ремонтников, которые будут за эти деньги строить это. Это специально обученные люди, они знают, как таскать, у них есть инструменты, у них есть опыт, они делают это быстрее, чем человек, который сам для себя это делал, а он работает пусть даже на второй работе. Но так он не получит инвалидность, и через 3 года семья будет счастлива и с домом, скорее всего. Это как раз про рассчитывание своих сил. Здесь идет подсчет ресурсов, не только времени, потому что ресурсы – это наше все. Это, например, сон, за счет чего обычно люди, которые не пользуются тайм-менеджментом, чем мы обычно жертвуем? Общением с близкими и сном. Отдыхом. Все, вот эти 3 категории всегда страдают. Поэтому если человек ставит себе цель, но не пользуется именно системой личной эффективности, если она у него не выстроена, то страдает сон, общение с близкими, и тогда уже и цель эта не нужна, и дом этот не нужен. Страдает здоровье, общение, отношения.
Так, это секундочку. Вот так. Секундочку. Но я же это самое, как там в каком-то там советском фильме там, вот уголовник говорил, я же популярную литературку-то почитываю, я же это самое. И мне кажется, что-то вот не сходится в вашем давайте. Вот этом психологическо-коучевском сообществе, потому что ну-ка. Вот вы нам сейчас рассказываете про тайм-менеджмент, с одной стороны, а с другой стороны, я читал книгу про эмоциональный интеллект, у которого есть разные виды.
Да.
И там автор, там, господи, кто-то там из этих титанов, как Голман или как-то там, да? Да-да-да, он говорит, что, а вот вы знаете, вот... Может быть, сотрудник, вот как раз вот, следуя вот этому mm-hmm. закону Парето, вам кажется, что он просто шляется по коридорам корпорации и там у всех там спрашивает, как дела и прочее. А он прокачивает свой как бы социальный капитал, mm-hmm. эмоциональный интеллект, и в нужный момент на планерке он спрашивает, а чем мы, товарищ, там волнуемся, там в 3-м отделе, вон там Петрович как бы эту тему колупает хорошо. Достаточно давно, но чтобы он это знал, он должен с этим Петровичем перекурить, и чтобы как бы услышать, что он этот как бы синхрофазотрон ковыряет, еще узнать, как у него собака родила, и вот это вот все, да? Вот. И, ну, я тоже про себя знаю. Я люблю говорить о том, что, вот вы знаете, я в 23 года начал преподавать в университете, как бы крупном mm-hmm. Санкт-Петербургском, куда меня как бы позвали. Вот. И еще я хорошо учился. Я хорошо учился. Но в университет меня позвали, потому что, извините, я выпивал с Тёмой Андерсоном, а Тёма Андерсон без меня выпивал там с мужчиной Виктором, который преподаватель, а Виктору позвали работать в издательство, а он не хотел ставку в университете терять, он говорит, мне бы кого-нибудь головастого, кто бы меня подменил. Он говорит, так а что ты паришься, вон Илюха есть, значит. И я вот, и если честно, а потом меня уже, ну, под меня выделили ставку на этой кафедре, но меня так жгло. То есть я выступаю на научных конференциях, там, пишу статьи, меня публикуют в газетах, а в университет меня позвали, потому что я как бы употреблял алкоголь, ну вот как бы с каким-то Васей.
В чем противоречие?
С тайм-менеджментом противоречие, с вазочкой кофе противоречие, потому что ты туда не запланируешь алко-встречи.
Нет, смотрите, я не вижу противоречия, потому что то, что вы говорите, это действительно социальный капитал. То есть если мы говорим про именно достижение цели, то там не только какие-то механические действия. Это, например, расширение социального атома, то есть расширение ваших знакомств. В том числе.
Мужики, вы поняли? Если жена не отпускает вас на рыбалку, вы говорите, у меня расширение социального атома.
Семейный психолог говорит, что мужикам на рыбалку надо ездить. Дорогие дамы, отпускайте их, пожалуйста, на рыбалку. Мужчинам нужно общество мужчин, женщинам общество женщин. Поэтому вопросов никаких нету.
Звучит как тост.
Ну, это к вашим алкопосиделкам. Опять же, социальное общение, эмоциональный интеллект, это все является ресурсами. Именно поэтому, когда мы ограничиваемся термином тайм-менеджмент, у нас не помещается в эту концепцию очень много параметров. А если мы говорим «система личной эффективности», то там отлично вмещается и эмоциональный интеллект, и социальные связи, и ресурсы, которые у вас есть, в том числе здоровье или нездоровье, сон, отдых, взаимодействие с близкими. Именно поэтому система личной эффективности все это включает. А вот сухой тайм-менеджмент нет, потому что он только про время.
Все равно, мне кажется, надо на терминологии вам поработать. Я тут общаюсь сейчас с подрастающим поколением, меня уже научили слову «нормик». То есть вот есть слово, слышали такое, нет? Вот это, нормик, это, я так понимаю, ну, такой среднестатистический как бы человек. Может быть, на этом языке уже как-то называют эффективных людей, как-нибудь сверхнормик или, не знаю. Там, вот. И вот как бы как из нормика стартануть, там, в кавайного как бы челика. Вот,
кавайного челика.
Мне кажется, блин, а может быть же кавай устарел.
Кавай, боюсь, устарел уже, да.
Это как это было.
Да-да-да.
Картинка популярная, значит, как почувствовать себя молодым, смешаться, значит, с толпой, говорить, я уснул,
для того, чтобы все-таки стартовать, нужно все-таки что-то делать. И вопрос, что конкретно делать. Единственное, поставить цель и двигаться к этой цели. Здесь, пожалуйста, классический тайм-менеджмент очень даже вам поможет. Опять же, цель, слоны, лягушки, тайм-менеджмент. Вопрос, куда двигаться? Здесь нужно четко поставить цель. Вот какую цель вы ставите, вы выбираете сами. Она социально приемлема, социально желаема, то есть навязана сообществом. Слушайте, или вот лично ваш.
Во мне открывается вот это знание веков.
Давайте.
И я понимаю, что что-то ничего за последние 500 лет не изменилось, потому что я прям сходу могу сказать две цитаты. Как бы однажды у Фомы Аквинского спросили, что нужно делать, чтобы стать святым. Как вы думаете, что он ответил?
Не помню.
Хотеть.
Да.
Ну, то есть это целеполагание пресловутое.
Да, конечно.
С одной стороны. А с другой стороны, блаженный Августин, он как бы в своей исповеди, он пишет о том, что он говорит, всякий раз, когда мои уста говорили там, Господи, избавь меня от греха, мое сердце шептало, но не сегодня.
Да, конечно.
Да, и то есть вот как бы получается, оно вот все уже, вот оно вот как бы там. То есть с одной стороны, иметь смелость,
конечно,
какую-то себе адекватную цель.
Естественно, смотрите, когда мы говорим про какое-то целеполагание, нам всегда нужно несколько составляющих. То есть, понятное дело, желание. Во-вторых, еще готовность что-то делать. Когда мы говорим «хочу», у взрослого человека, у зрелого человека, мы подразумеваем, что там есть еще и готовность это делать. То есть «хочу» без готовности – это, ну, мало ли что я хочу.
Да, но эти-то товарищи, они были уверены, что человеку-то и не получится это сделать самому. Там благодать Божья была нужна, чтобы было поднять их от этого. А вот в рамках вашей концепции, вот человек, он как-то должен из себя вот выпрыгнуть. Это, по-моему, сродни как Мюнхгаузен за волосы себя вытаскивает из болота.
Ну, может, с помощью специалиста, может, с помощью окружения, может, сам. Здесь, опять же, зависит от того, какой человек. Да, в принципе, окружение поможет здесь. Поэтому люди участвуют в всяких марафонах, ходят в спортзал с подружкой, объединяются. Нужно какой-то партнер.
Как проще. Вы языки говорили, что уровень вашего дохода складывается, это среднеарифметическое, из дохода 5 ваших ближайших друзей. И, соответственно, вот как бы и смотрите.
Ну, окружение, оно, правда, очень сильно может помочь или не помочь. Именно поэтому все, не знаю, там, коучинговые ораторы всегда призывают менять окружение, если вы хотите менять цели, если вы хотите менять доход. Именно поэтому, чтобы тянуться за кем-то, чтобы мотивироваться каким-то внешним источником, скажем так. Естественно, мотивация нужна. Без готовности, я люблю эту притчу коучинговую с тремя лягушками. Сидели на листе кувшинки три лягушки.
У нас 3 секунды, и что с ними? А мы это потом в следующей нашей встрече как бы поговорим. Точно. У нас будет, я почувствую, эфир, как порвать со всеми друзьями и принять, что ты как бы хамоватая сволочь. Нам об этом расскажет Валерия Ахмедова, психолог, семейный психотерапевт, кандидат физико-математических наук. Но это будет когда-то в будущем.
Ждем часть вторая.
Программа «Большая перемена». Илья Переседов, Юлия Власова. Всего доброго.
Спасибо. До свидания.